Тема дня. 300 лет назад он создал образ мышления будущих поколений. Он превратил обыденность в искусство. Он служил королю и был государственным пропагандистом. Общий тираж его книг в СССР превысил 60 миллионов экземпляров. «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка» и «Спящая красавица». Он не придумал эти истории, он их осмыслил. Шарль Перро. Писатель и чиновник. 16 мая, в день смерти великого сказочника, мы вспомним его биографию и попытаемся выяснить, почему люди верят в сказки.
Это третья часть программы, посвященная Шарлю Перро. С нами на прямой связи Сергей Неклюдов, доктор филологических наук, профессор РГГУ, главный научный сотрудник Института общественных наук РАНХИКС. Сергей Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Юрьевич, почему Шарля Перро можно назвать великим сказочником? Ведь он только пересказал известные до него задолго европейские сказки.
Ну, здесь есть ответы два. Первый ответ – то, что он сделал это, если не первым, то, по крайней мере, одним из первых. Ну, как-то так считается, что его сборник, он более-менее, допустим, третий в истории записи народной сказки и ее переработки, то есть после Стропорова и Базили. Это первое обстоятельство, но он гораздо более известен, чем предыдущие два. Второе – то, что он, ну, так сказать, художественно очень удачен. Это очень удачный отбор, очень удачная литературная обработка, литературная запись этих текстов.
Да, вот я уже говорил о том, что, в общем-то, Шарль Перро осмыслил эти сказки, в том числе осмыслил как произведение искусства, и написал мораль. И вот что удивительно, мораль к сказкам известным не сохранилась. Сохранился лишь сюжет. Вот что вы думаете по этому поводу? И в продолжении могу задать следующий вопрос. Нужно ли осовременивать сказки, как это сделал Шарль Перро?
Ну, Шарль Перро, судя по всему, не очень осовременивал. Мораль – это идеологический запрос его времени. Сами тексты сказок я бы не назвал сильно современными, но я не специалист по французской культуре этого времени. По-моему, нет. Там была некоторая такая заданность культурная. У него же, понимаете, фольклористики как науки в это время не существовало. В это время не было тех размышлений о фольклоре, которые есть у нас в наше время и которые появились вообще довольно сильно позже, после Перро. Это первое обстоятельство. Почему мораль не удерживается, это-то как раз более-менее понятно. По той причине, что практически все его сказки, они относятся к жанровой разновидности так называемых волшебных сказок, которые являются едва ли не самой популярной, самой известной разновидностью сказок, ну, практически во всем мире, там, где сказки есть. И эти сказки, они не содержат в себе исходно, что ли, так сказать, в естественном своем сюжетном развитии назидательного начала. То есть то, что мы вычитываем потом отсюда, это, скорее всего, уже вопрос нашего восприятия, нашей рецепции. Их сюжет построен на других вещах. То есть они по отношению к дидактическому выводу, ну, морали, они такие немного тефлоновые, они не держат, так сказать, это на себе. Поэтому и не удерживались, скорее всего.
Ну, разве вот, ну, условно, или «Колобок», или «Красная шапочка» Шарля Перро не об опасностях окружающего мира, ну, в качестве некого мифа?
Ну, миф не миф, но, разумеется, конечно, сказки рассказывают о некоторого рода герое, который, ну, как правило, начинается с определенного состояния разного рода ущербности, либо от рождения, либо в силу обстоятельств, либо еще по каким-то там причинам, ну, как великий русский ученый Владимир Проб называл это «недостача». Вот с этой недостачей. И он идет сквозь эти самые сюжеты сказки. Они, в общем, вполне исчислимы. Есть указатели, которые перечисляют эти сюжеты. Их количество ограничено. Он идет сквозь эти сюжеты с тем, чтобы в конце прийти с некоторым бонусом. При этом он проходит разного рода испытания. который ему надо пройти. И он должен...
Сергей Юрьевич, простите, что я перебиваю. Ну вот смотрите, что Колобок, что Красная Шапочка, изначально у них нет хэппи-энда. Есть окружающий мир опасный, герой не выполняет определенные условия, ведет себя бравурно, или в случае Красной Шапочки не очень предусмотрительно и, в общем-то, достаточно жестоко за это расплачивается. Просто вы чуть выше говорили о том, что нет никакой дидактики в сказках.
Ну, дидактики я и тут не вижу в этом случае. Ну вот, понимаете... На фоне в основном сказок, которые имеют такой конец оптимистический, то есть в том смысле, что герой достигает всего того, чего он заслуживает, или всего того, что он хотел, имеется некоторое небольшое количество сказки, которые плохо кончаются. Но вот это тот случай, когда исключение подтверждает правило. Из-за того, что сказка «Колобок» не волшебная сказка, она немножко особого рода, она вообще стоит особняком. Все-таки герой там не человек, и там другие немножко правила. Мораль оттуда тоже никакую не выведешь. Ну да, мир полон опасности, он проходит эти самые испытания, успешно проходит испытания все, кроме последнего. Но это так называемая кумулятивная сказка, построенная на повторении однотипных эпизодов. Волшебная сказка построена не так совсем. И эта кумулятивная сказка обязательно должна в какой-то, так сказать, последний момент либо закольцеваться, либо сюжет должен быть обрублен. То есть вот это, так сказать, бесконечное наращение эпизодов должно прекратиться. Здесь оно прекращается вот таким приемом. Как бы последнее испытание неудачное, потому что любое удачное испытание ведет за собой наращение следующего эпизода, и тогда сказка становится бесконечной. По-видимому, это так можно объяснить. С Красной Шапочкой, ну, это вопрос спорный. Версия, то, что волк их скушал всех, и этим дело кончилось. А в каких-то версиях, то ли приписанных, то ли реально существующих, было так, что ему там вспороли пузо и там вынули оттуда эти жертвы. Потому что вообще извлечение из нутра какого-то существа, чудовища, зверя, проглоченных им жертв, встречается в фольклоре много раз. Это не то, что привнесенный извне мотив, такой и есть. Да, это нарушает сказочный канон, но тут надо иметь в виду, что редкое нарушение канона подтверждает канон, а не отрицает его.
А еще хотел с вами поговорить, почему много достаточно сказок носит очень жесткий, а порой жестокий характер. Там, что в сборнике Афанасьева, что, собственно, в европейских сказках. Я своим детям как-то читал сказки, там, записанные в 19 веке и даже в 18. Но что не сказка, то она начинается со слов «у мальчика умер папа, мама решила жить сосвету мальчику», и дальше начинается там приключение. Ну, или какие-то другие жестокие случаи, как там в сказке про правду и кривду и так далее. Вот об этом тоже пару слов расскажите. Почему, собственно, сказки изначально были жесткими или жестокими?
Ну, знаете, вот мы вынесем за скобки сказку о правде и кривде. Это немножко особый случай. Вот она в некотором смысле легко, по крайней мере, подвергается обработки моралистической, скажем так, вот, ну, в разном смысле слова. А что касается вообще, опять-таки, классической волшебной сказки, она вне моральная. Это тут можно вернуться к первому началу нашего разговора. Сказка не говорит о морали. Герой побеждающий побеждает не потому, что он добр, не потому, что он даже умен, хорош собой. Он побеждает потому, что он владеет некоторыми правилами поведения. Вот в этом сказочном мире надо вести себя таким именно образом. Он знает, как это. Это может совпасть с нашими этическими категориями. Там, отвечай на вопросы, исполняй просьбу, но, с другой стороны, нарушай запрет, там, ну и так далее. Там очень жесткие правила.
То есть, другими словами, Золушка вышла замуж за принца не потому, что она страдала всю жизнь, а просто потому, что появилась фея.
Да, абсолютно. Она вышла замуж потому, что она имела недостачу, ну и, говоря современным языком, у нее был дефицит. Дефицит социальный, потому что она была угнетенной. У нее был дефицит имущественный, потому что вся эта семья, она была нищей. И у нее был дефицит марьяжный, что ли, потому что она была девка на выданье, ей было пора замуж. Все три дефицита преодолеваются в этой сказке. И в этом, в сущности говоря, там основная тема. Но, конечно, у нее появляется волшебный помощник. Дело в том, что любой сказочный, настоящий сказочный герой очень мало инициативен. за него действуют помощники, дарители, советчики там, и так далее, которые, в общем, знают, как надо, делают, как надо там, и так далее.
Да, что Золушка, вот, что важно, Емеля на печи в этом смысле очень схожи, это правда, да-да.
Да любой практически. Есть некоторая разновидность таких героических сказок, это обычно в русской сказке, это будет не Иван Дурак, там, а Иван-Царевич. Вот он герой такого высокого типа, ну, богатырского, что ли. Ведь обычно сказочные герои не борются ни с кем. Там происходят другие события. Либо спор, либо, так сказать, решение задачи, либо какая-то хитрость, либо еще чего-то. Ну, волшебство, конечно, в огромном количестве. А вот Иван-Царевич, он сражается со змеями, рубит им головы. Это чуть ближе к эпосу, я бы сказал так. Но, опять-таки, это не центральное, не ядро все-таки сказки.
Я вот хочу ненадолго вернуться к разговору там о жесткости и жестокости. Знаете, психологи находят там этому объяснение, что вот ребенка надо с детства готовить к суровым будням, тяготам и лишениям и всему прочему. Ну вот, собственно, поэтому сказки и носят такой порой жестокий характер. А вы говорите, что нет, что, в общем, нельзя мерить сказку нашими моральными категориями, критериями и так далее.
Ну, здесь есть две стороны. Одна сторона та, что очень многие жестокости сказки не воспринимаются как таковые. Мы просто проскакиваем их, так сказать, не обращая на это внимания. Ну, там, скажем, например, Иван Дурак женится, но это бытовая, не волшебная сказка. И мать его хочет подслушать его разговор, о чем он разговаривает с женой, с ее невесткой. Иван Дурак догадывается об этом, когда мать залезает в сундук, он шпарит сундук кипятком. Он ее, естественно, убивает, потом он сажает мертвую мать на сани в телегу и, значит, везет ее куда-то, где-то усаживает, ну, как якобы живую, ее толкают, она падает, он обвиняет толкнувшего трактирщика в том, что, значит, там он ее убил, берет с них деньги. Вот таким образом он, так сказать, довольно сильно наживается, но вообще исходная чудовищная жестокость вот этого самого как-то на ней внимание не акцентируется. Сказка не об этом. Сказка о том, какой он хитрый и умный. Казалось бы, понимаете, вот. Это одна сторона дела. Другая сторона дела тоже есть. Дело в том, что мы по своим собственным эмоциям отчасти, своим собственным восприятию знаем, что мы любим страшное. Вообще страшное люди любят едва ли не больше, чем веселое и, так сказать, восприятие. Почему это, я не умею объяснить. Возможно, за этим есть вещи компенсаторные, там, возможно, есть, так сказать, действительно некоторая тренировка чувств, там, что угодно. Но это с самого детства далеко не сводится к сказкам. Там, понимаете, колыбельные песни, пресловутые «Придет серенький волчок и ухватит за бочок», колыбельная пугает ребенка прежде всего, чтобы он заснул. Баллады рассказывают о чудовищных ужасах, жестокостях, убийствах, расчленениях тел, сжиганиях в печи детей. Там Бог знает о чем, понимаете? И это пользуется популярностью больше, нежели какой-нибудь просто приключенческий сюжет. Это востребованная вещь. И сказка в этом смысле не исключение. Но еще раз хочу сказать, понимаете, есть такая вещь, что мы принимаем условия игры, когда мы слушаем сказку, как, впрочем, и любой другой жанр. То есть, когда вам говорят, что вы читаете в сказке, да тут Иван Дурак влез в одно ухо коня, в другое вылез, стал красавец-красавцем. У вас не возникает вопрос, а как-то он влез в ухо коня, да еще вылез в другое? Там что, ход какой-то? Или как, конь большой? Или он стал маленьким? Вот никаких таких логических вопросов у вас не возникает, потому что вы принимаете условия этого сказочного мира. А если бы это рассказывалось, там, понимаете, в какой-нибудь предании, это невозможно было бы, потому что условия мира предания, они другие. Так вот, в условии сказочного мира жестокость не всегда уж такая жестокость, с одной стороны. Ну, а когда она есть, когда есть элемент пугания, это вполне востребовано сказочной эстетикой, да.
Сергей Юрьевич, мы сейчас прервемся ненадолго, после чего продолжим наш разговор о сказках и о Шарле Перо. С нами на прямой связи, напомню слушателям, Сергей Неклюдов, доктор филологических наук, профессор РГГУ, главный научный сотрудник Института общественных наук РАНХИКС.
Тема дня.